Мы договорились, что наша тема сегодня – это вот как попробовать прийти к тому, что мы судим лыковсхуд. И я предлагаю начать не с тех вещей, где нам всего сложнее, где у нас застарелые обиды, накопилось много на сердце и так далее. Потому что для таких вещей нужно натренироваться, скажем так. А я предлагаю начать с повседневной жизни. И с вашего разрешения расскажу историю, которая действительно произошла с одной из моих знакомых. Значит, она встречает на улицу свою подругу, та проходит мимо нее, не замечая ее, не видит, так? И эта женщина начинает очень сильно переживать, что случилось. Она, значит, пытается копаться в каких-то воспоминаниях, могло ли быть, что в последнем телефонном разговоре она ей сказала что-то, что та истолковала неправильно. Или еще, короче, она копается, так сказать, не находит своей вины в том, что та на нее смотреть не хочет, начинает сердиться, да как так можно вот так поссориться, не объяснив, в чем дело. И несколько дней ходит очень обиженная и возбужденная. Через несколько дней они встречаются на каком-то мероприятии, не знаю, свадьба, бар-мицва, просто какой-то урок. Подруга к ней подходит, та, которая ее не заметила и с ней не разговаривала, шалом, что слышно, как вы, что вы. Все нормально, все обычно, она не выдерживает и спрашивает ее, скажи, что было в тот день, что ты прошла мимо меня, даже не поздоровавшись, я так переживала. Та начинает хохотать, очки разбились, а я без очков ничего не вижу, как все как в тумане, я как раз отдала в ремонт. Прости. Никак не хотела тебя обидеть. Так вот, такие истории случаются у нас регулярно. То есть происходят какие-то вещи, когда мы расцениваем ситуацию в одной форме, а на самом деле ситуация совершенно другая. Или наша оценка была ошибочная, или просто ничего не было, как здесь. И такие, вот знаете, я когда думаю об этих женщинах, то та, с которой не поздоровались, по ее мнению, она перенесла несколько очень тяжелых дней. То есть сперва она перебирала их отношения, она винила себя, она винила подругу. Как раз подруге, у которой сломались очки, это все было ровно до лампочки, потому что она вообще не знала про всю эту ситуацию. Так вот, во-первых, эта история служит доказательством, что когда мы кого-то судим лыковсхуд, то нам самим на душе намного легче. Ну, а спрашивается, что могла сделать женщина, мимо которой проходит ее хорошая знакомая, даже подруга, не смотрит на нее и не здоровается? Так вот, если мы себя нацеливаем судить по-хорошему, то у этой женщины вместо кучи восклицательных знаков, да как такое может происходить, нужен был один вопросительный. Так? Действительно, а как такое может происходить? Что? Мне неизвестно, что что-то случилось. Я ее не обижала, не сплетничала о ней. Ничего нехорошего не было. На что она вдруг так обижена? А дальше? Раз у меня есть вопросительный знак, нужно выяснить, что же случилось. То есть, если несколько дней ходить, вместо того, чтобы несколько дней ходить и вариться в собственном соку, женщина бы сделала две вещи. Первое, как я уже сказала, спросила бы себя, что-то в этой ситуации ненормальное. Надо проверить, что именно. Второе, позвонила бы своей подруге и сказала, скажи, ты на что-то обижена? Почему я тебя вижу на улице, а ты проходишь мимо меня? То не было бы у нее этой недели тяжелых страданий и переживаний. И вот это узнать, что случилось, это самая первая практическая мера, которая помогает ладунной ко всходу. Обычно в нормальных отношениях выясняется, что ничего не было. Была какая-то ошибка, недопонимание. В крайнем случае действительно выяснится, что есть какая-то обида. Так можно будет разъяснить, в чем дело и почему ситуация сложилась так. То есть первым делом для того, чтобы избегать недопониманий, нужно разговаривать. И разговаривать спокойно, не с претензиями, не крича, не злясь, а просто разговаривать. Потому что понятно, что если она позвонит и скажет, что я тебе такого сделала, что ты со мной не разговариваешь, то тут уже вариант ссоры весьма возможен. Но если будет сделано спокойно, не возмущенным тоном, спокойными терминами, то легко будет выяснить, где проблема и есть ли она вообще. Это, так сказать, самый элементарный практический совет, который очень помогает взаимоотношениям. Теперь второе и не менее существенное. Признать, что любой человек может ошибиться и что-то сделать не так, не нарочно, чтобы сделать мне что-то плохое, не от безответственности, не потому что он хочет мне отомстить, сделать какую-то гадость и так далее. Я еще не отошла буквально полчаса назад. Я получила звонок, меня попросили в среду дать урок по Зуму на следующей неделе. И я, значит, себе делаю всякие вариации, потому что у меня же на следующей неделе встреча с женщинами из Хайфы в Толдот. Я подхожу записать урок и вижу, что урок-то завтра. И я вполне могла его пропустить без малейшего желания это сделать. Так вот, обычно, так сказать, наша ведущая, она суперответственный человек, и я вполне допускаю, что она бы мне вовремя... Она мне показывает, что не звонила бы. Почему? Потому что...
Нет, не ответственная. Я тоже ужасно не ответственная. Просто это такое событие для нашей общины. Так я к нему ответственно подхожу. А в принципе я все забываю.
Галит, вы не все забываете. Вы забываете какие-то вещи, как и я, как всякий другой человек. И это я тут же перейду к тому, что вы сейчас сказали, когда будем говорить о третьем способе. Но давай, если спасибо Всевышнему, этот звонок меня спас, потому что когда я пошла записывать дату, я убедилась, что, оказывается, с женщинами из Хайфы я встречаюсь завтра, а не на следующей неделе. Но я бы без всякой задней мысли не приехала бы. Не дай Бог. Так вот, я еще раз говорю, спасибо Всевышнему, который избавил от этого прокола. Но и тому я себя считаю человеком ответственным. Я обычно стараюсь, если я не могу куда-то прийти, отменить, позвонить, сообщить, не пропасть. Тут у меня даже сомнений не было, что этот урок на следующей неделе. Повторяю, я планировала в соответствии с ним время. Так вот, это может случиться с каждым человеком. С нами самими и с другими. Поэтому, когда бывает какой-то прокол, это очень обидно и неприятно. Но это не значит, что нам кто-то хотел что-то сделать назло, причинить неприятности, сделать больно и так далее. Если мы научимся говорить себе «Окей», если произошел такой прокол, видимо, с небес так хотели, потому что мы же все время пытаемся говорить, что мы знаем все, что мы в руках Всевышнего. Так вот, напомним себе об этом. И когда мы себе говорим, что ситуация была посланцем к нам, так? То есть человек что-то сделал, потому что Всевышний так хотел. Тора говорит об этой ситуации. Когда говорят про убийцу нечаянно, так человек рубил дрова, отскочила от топорища, попала, не дай бог, в кого-то и убила его. Человек не хотел быть убийцей, не дай Бог. Но второму человеку по каким-то причинам было предназначено умереть. Так вот, он, к сожалению, был посланцем для этого. Но его не рассматривают как преднамеренного убийцу. И отношение к нему другое. То есть где-то... Тот согрешил, где-то он согрешил, и вот так произошло искупление. Так вот, иногда, я скажу так, по каким-то причинам нам положена какая-то доля переживаний или страданий. И то, что что-то не уладилось так, как нам хотелось, вот она, наша доля. То есть, если мы, с одной стороны, поверим, что люди не хотят делать нам зло нарочно, а с другой стороны, что когда это то, что в наших глазах выглядит как зло, это какое-то сообщение от Всевышнего, то это уже не дает нам судить о других плохо, раздражаться на них и так далее. И вот здесь я хочу вернуться к тому, что Галит нам сказала. То есть это я только по отношению к уроку, а вообще я человек неаккуратный, забывчивый, то не делаю, это не делаю. Так вот, мы знакомы уже много лет. И я вслух говорю, можно сказать, немножко похвал перед лицом человека, что я что-то с этим качеством безответственности не встречалась. И моя ведущая... Правильно, она может позвонить, чтобы договариваться со мной чуть позже, чем мне бы хотелось. Но вот чтобы она вообще об этом не думала, не сделала, такого не бывает. В чем дело? Я предполагаю, что она когда-нибудь выслушивала, где-нибудь в детстве, в подростковом возрасте, вот все эти претензии, безответственная, неаккуратная или какую-то другую критику, так и человек уже привык о себе так думать. И вот он на себя вешает ярлычок. И теперь, это же понятно, что если он забыл, то он растяпа. Так? То, что другие тоже забывают, окей, с ними это случайность. А вот человек, которому внушалось, что его опоздание – это кошмар, так, он так себя и ведет, да, понятно, что вот он такой. Лейбл, табличка на нас висит. И эти таблички нам мешают относиться по справедливости к самим себе. А тогда мы уже вешаем таблички на других, потому что... Мы привыкли этим заниматься. Так вот, во-первых, давайте научимся воспринимать себя как нормальных людей. Нормальные люди допускают ошибки. Я когда-то читала какую-то недавно, пару лет назад, перечитывала какую-то книжку советских времен. Не помню уже ни названия книжки, ни автора, но была там потрясающая фраза. Значит, к человеку предъявляют претензии и обвинения за невыполненную программу чего-то, за невыполненный план. И он пытается оправдываться, а ему говорят, право на ошибку захотели. Нет у коммунистов права на ошибку. Так вот, дорогие женщины, слава Богу, Советский Союз уже 30 лет не существует. Это действительно больше 30 лет. Величайшая милость Всевышнего. А мы до сих пор свои с собой носим, нет у коммуниста права на ошибку. И я тут разговаривала с одной девушкой и сказала ей, вот когда ты себя замечаешь, когда ты замечаешь, что ты себя обвиняешь попусту, в тот момент это возникает от привычки. Но потом выскажи себе оправдание. Что она мне говорит? Так это ж приведет к безответственности. То есть мы себя воспитали что если мы что-то прощаем себе, какую-то ошибку, значит, мы люди безответственные. С какой стати? Ответственные люди не ошибаются. Так вот, когда мы сможем понять, что мы не ангелы и уж точно не Всевышний. Безошибочный только Всевышний. В Танахе рассказывается очень много об ошибках людей на высочайшем духовном уровне. Правильно? Их ошибки, они на их уровне, как в знаменитом анекдоте, как на ташлих. В Рош-а-Шана, для тех, кто, может, не знает, есть обычай, что мы, значит, стоим возле воды и молимся о прощении грехов, и символически выворачиваем карманы, мы как бы выбрасываем в воду все наши грехи, чтобы вода их унесла. Так вот, стоит хасидский ребе и делает ташлих. Хасид нагнулся и делает движение, как будто он собирает то, что выпадает из кармана в ребе. Его спрашивают, что ты делаешь. Он говорит, грехи ребе – это мои мицвот. Так вот, мы должны понимать, что у нас у всех есть наши личные качества, из-за которых в каких-то вещах мы преуспеваем, а в каких-то гораздо хуже. И мы совершенно не обязаны быть Мэри Поппинс, то есть полным совершенством во всех отношениях. Это не та сказка, в которой мы находимся. Когда мы начнем понимать это в отношении себя, что ошибка – это легитимно, нам будет гораздо легче прощать ошибки наших родных и близких. И я еще раз повторяю то, что я уже неоднократно говорила. Само то, что вот через несколько дней начинается новый еврейский год, Тавшинбей, Далет, в добрый час. 10-го Тишрея мы все будем в синагоге просить прощения за наши грехи перед Всевышним. В тот момент, что мы просим прощения за эти грехи, мы знаем, что на будущий год в Тавшин-Пей-Гей опять будет Йом-Кипур. А что это значит? Это значит, что он нам понадобится. Кстати, говорят, что он не отменится и с приходом Машиаха. Йом-Кипур – это праздник, который останется, праздник искупления грехов. Так что, мы же все раскаялись. Откуда новые грехи? Оказывается, Бог с самого начала предполагает, что в течение этого года у нас у всех накопятся новые грехи, за которые надо будет просить прощения. Понятно, что каждый на своем уровне. Но грехи будут. И вот, может быть, здесь еще один способ быть гуманным и прощать. Я это скорее говорю сейчас о детях, чем о взрослых. Иногда, когда дети делают какие-то вещи, которые нам кажутся совершенно невыносимыми, если мы спросим себя, это нормативно или ненормативно? То есть, нормативно ли, что ребенок, который допустил какой-то плохой поступок, скрывает его от нас, врет и отпирается, и не хочет про это рассказывать. Нормально. Так, мы, как родители, должны воспитывать, приучать говорить правду. Но когда я получаю драматические звонки, мой ребенок глугун, мой ребенок вор, так, Господи, вспомним слово ребенок. Для ребенка до 12-13 лет по еврейским представлениям у него еще нет ецератов. Так мы служим его положительным началом. Совесть еще плохо работает. Так что случилось? Так вот что-то натворил. И я не говорю, что его не надо воспитывать, приучать. Я говорю о нашем внутреннем ощущении. Почему оно так важно? По целому ряду причин. Причина первая. Нам говорят, что наше поведение в этом мире вызывает реакцию высших миров. И с человеком ведут себя так, как он себя ведет. То есть, если мы проявляем доброту, и мы готовы судить по-доброму, то и Всевышний относится и к нам, и к тому человеку, которому мы проявили эту доброту, по-доброму. Когда мы выступаем обвинителями, когда мы считаемся с каждой мелочью, тогда и с нами могут считаться так. И вот все знают, потому что это очень-очень известная фраза, что храм был разрушен из-за Синедрином. Но есть объяснение мудрецов, которое может показаться странным. Они говорят, что храм был разрушен из-за того, что отношения между людьми были построены по Диней Тора. То есть все по справедливости, судом справедливости. В этом есть что-то настолько плохое, что из-за этого может быть разрушен храм. Это как-то странно кажется. Так вот, то, что хотели сказать мудрецы, что когда мы добиваемся вот этой абсолютной справедливости и нет в нас снисходительности, то очень тяжело жить в таком мире. Это мир разрушитель. Наша способность прощать – это то качество, которое одержит. И я вам хочу сказать, ладун лекавсхуд, так судить о человеке по-доброму, это мицва. Эту мицву часть толкователей относят к группе благотворительных деяний, хеседа. То есть, давайте подумаем, вот нам говорят, что когда мы занимаемся хеседом, так, то мы улучшаем свое положение в этом мире и вообще положение всего мира. Наши добрые деяния могут перевесить чашу в положительную сторону. А я извиняюсь, человек занят. он на работе, домашнее хозяйство, семья, все, что хотите. Но нет у него времени быть где-нибудь волонтером и делать добрые деяния. Так вот, получается, что если мы о ком-то судим по-хорошему, то мы тем самым делаем добрые деяния. То есть мы не только себе помогаем, что у нас на душе хорошо. Потому что когда я не сержусь ни на кого и вижу мир оптимистичным взглядом, то есть это не мир, в котором мне хотят сделать плохо. Когда мы помогаем окружающим, потому что когда мы о них судим хорошо, то Всевышний как бы подтверждает наш приговор. И мы помогаем всему миру, потому что наш вот этот вот суд – это доброе деяние, которое ложится на чашу добрых. Так вот, признание собственного несовершенства, а раз уж я такая замечательная, несовершенная, то и другие люди тоже имеют право на такое несовершенство, оно очень помогает судить по-хорошему. И повторяю, если кто-то скажет, что все это очень наивно, то, знаете, я это даже готова принять, но лучше быть наивным оптимистом, чем глубоко в глубину глядящим пессимистом, которому всегда все плохо и который всех видит в дурном свете. Теперь, это нелегко. Это колоссальная работа. То есть, иногда, знаете, я слышала замечательную фразу, которую сказал один Рош Ешива. Вот, говорит, мы иногда ломаем голову над гморой, чтобы понять какой-то очень тяжелый отрывок. Так вот, иногда надо не меньше ломать голову, чтобы оправдать какого-нибудь очень тяжелого еврея. Но когда, поэтому я не ученица ешивы, и этого высокого уровня я, наверное, не достигла, не наверное, а точно. Я предлагаю начать с людей, которых мы, в принципе, видим позитивными. И вот там, когда я их... А может, мы не всегда умеем на них так смотреть, но нам бы очень хотелось, чтобы они были позитивны. Это наши близкие родственники и друзья. И вот о них давайте учиться на мелочах. Оправдывать какие-то мелочи, не делать из них буч. Если... ребенок не убрал за собой, это не обязательно, потому что он хам и хочет создать маме лишнюю работу. Это может быть потому, что он недостаточно внимателен. И то, что мы 100 раз говорили, женщины, а мы себе какие-то вещи не говорим 100 раз. Так? И все-таки забывается. Когда я увидела дату, значит, моей завтрашней встречи в Талдоте, я думала, боже, ну мы же говорили 6 сентября, дата повторялась, обсуждалась. Как это у меня в голове переехало? Вот так. Почему? Да потому что я человек. У меня, честное слово, нет ничего против хайфской общины, и не было у меня подсознательного желания забыть про этот урок. Просто забыла. И так бывает со всеми. И люди иногда забывают очень важные и нужные вещи. И из-за этого есть неприятности. И это плохо. И человек должен стараться исправиться. Но если я могу судить о нем по-хорошему, это не значит, что я скажу, если, не дай бог, отключили электричество из-за того, что человек забыл заплатить счет, что это замечательно, что мы сидим в темноте. Я в темноте и с отключенным кондиционером. Но я, да, могу себе сказать, что он ни в коем случае не хотел сделать тот человек, который должен был заплатить. Он не хотел сделать это специально, чтобы я страдала. Вот это и будет как суд. Так вот, если мы о близких перестанем думать, что они нам что-то делают специально на зло, чтобы причинить боль, поверьте мне, мир уже станет намного прекраснее, наши отношения станут намного лучше, и вот здесь открывается та дырочка навстречу Всевышнему, одна из дырочек, которые ведут к хорошему Новому году. А теперь, если есть вопросы, то я могу на них сейчас отвечать.
Спасибо большое. Мне кажется, все очень ярко и понятно, действительно, но я думаю, что многое нам легче в теории, чем на практике. И ситуации настолько бывают разные, люди, и главное, что это не какая-то частная вещь маленькая, которую мы рассмотрим, частный случай, а как-то вот глобально научиться по-доброму. И знаете, еще есть люди, которых мы любим, и им все прощается. А вот люди, с которыми у нас что-то нам мешает, вот тут тяжело.
Во-первых, дай Бог, чтобы людям, которых мы любим, мы всегда им все прощали, потому что мы иногда с нашими детьми далеко не такие добрые, как надо было. Во-вторых, когда вы говорите, что эта вещь глобальная, а не частная, я абсолютно согласна. Но глобально изменить подход, вот с завтрашнего утра встану и буду смотреть на все оптимистическим взглядом, может, я в течение суток и выдержу такой подход. А дальше я опять скачусь в свои старые привычки. Поэтому, как с любой вещью, если я решаю, что это моя задача, то я себя к ней должна приучать. Вот я из-за чего-то уже рассердилась и даже накричала. Так? И потом проверить собой, оно того стоило. Действительно, окружающие были настолько виноваты, как мне в момент гнева казалось. Нет, подойти попросить прощения. Это очень тяжело, но это нас направляет в нужном направлении.
Спасибо. У нас есть две поднятые руки и просьба посвятить урок Рефуа Шлема.
Сильвин, дочь Рахель. Пусть и урок будет Рефуа Шлема в Эмагира.
Так,
что вот, поднятые руки?
Да, нет? Вот первое. Мне сложно прочитать имя. Вот, пожалуйста, кто?
Либру. То.
Так, пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон. Я думаю, это была ошибка.
Yeah.
Так. Так, Ирина, пожалуйста.
Спасибо большое. Тема очень важная. И спасибо за все эти важные темы, особенно в Рош ха-Шана, перед Рош ха-Шана. Вы знаете, когда мы на кого-то, вот когда мы заводимся, это очень трудно себя сдержать, даже если ты проходишь самые лучшие тренинги. И действительно, но вот нас учат раввины тоже на уроках, что когда вы молчите, вот сдерживаете себя, и все-таки не отвечаете, это такой уровень сразу, это вы как бы сразу хорошо возвышаетесь, то есть это очень хороший уровень не ответить именно вот в этом первом порыве. Это очень важно. Второе, еще тоже на уроке, помню, нас вот учили, хорошее дело, но тоже надо, это тоже надо над собой работать, что, говорит, прежде всего поставьте себя на место этого человека, вот если кого-то там возненавидели, или там злитесь, поставьте себя на место этого человека, как бы вы были, если бы его жизнь прожили, его родители, его школа, его ситуация, его соседи. И третье, а что вообще хорошего в нем из того, вот хоть что-нибудь, чего нет у вас. Вот этот вот такой тренинг, он, конечно, ну это надо над этим работать, но это, наверное, имеет вспомогательный, да, как инструмент. Хорошее дело, как вы считаете?
Ириночка, большое спасибо. Несомненно, посмотреть на ситуацию глазами другого человека всегда помогает. Ну, как вы говорите, над этим нужно работать постоянно и ждать от себя, что мы всегда в момент гнева сможем промолчать. Если бы это было так просто, то не говорили бы. Есть такая фраза, что оскорбленный, не оскорбляющий назад, получает свет из рая. Так? Если бы это было так легко, нам бы сюда свет из рая не спускали. Поэтому каждый раз, когда у нас получается, можно поаплодировать самим себе. А когда у нас не получается, дать себе новый шанс попробовать. И, конечно же, методика, так сказать, посмотреть на ситуацию глазами другого человека всегда помогает. Тут у нас еще одна просьба посвятить Ларафуа Шлема, Рахель Бат Эстер Хава, быстрейшего выздоровления. Тут есть очень непростой вопрос. Один из людей, про которых нам всегда тяжело думать по-хорошему. Я зачитаю с вашего разрешения вопрос. Уважаемая Рабанит, когда я впервые пришла познакомиться с будущей свекровью, она встретила меня в слезах отчаяния и с трудом подошла поздороваться. Прошло несколько лет. Свекровь много всего говорила. Сейчас-то часто едем к ним с детьми, она немного изменилась. Но что бы она ни говорила и ни делала, меня раздражает. Как быть, как видеть в ней хорошее? Смотрите, две вещи. Первая, и без всяких шуток. Если у нас есть муж, его кто-то для нас родил и вырастил. Я думаю, что это великая заслуга, особенно когда у нас есть наши собственные дети. И мы знаем, как это нелегко и непросто. И именно за это мы должны быть благодарны. Второе. Я предлагаю действительно, вот в случае свекрови, представить себя на ее месте. Ты вложила в своего замечательного сына, ну где есть еще такой? И вот эта вот девчонка его забирает. Теперь умная свекровь всегда понимает, что вместо того, чтобы она его забрала, она может впустить эту девушку в свой дом, в свое сердце и сделать ее, если не дочка, это неестественно, то, по крайней мере, близким человеком, который потом будет растить ей самую ее большую радость, ее внуков и так далее. А что делать, если Бог не всем ум дал? Извините, но женщина, которая рыдает, увидев будущую невестку, в первую очередь не самый умный человек, так она в этом виновата. Все-таки IQ – это вещь, которая с небес спускается. И если более серьезно, то весьма возможно, что она перенесла такое, вот как Ирина говорила, если мы станем на ее точку зрения, она получала такое отношение, то есть в ней видели вот эту вот женщину, которая украла сына у матери, и она по-другому не умеет. Если мы все это о ней будем думать, нам будет как-то легче. Я не говорю, что не будет обидно. Я не говорю, что создадутся замечательные любящие отношения. Но можно увидеть и хорошее. То еще рефуа шлема. Этле бат Маргарита Ривка, бытох шар холе Израиль, среди других больных Израиля, мы сегодня это не сказали, вот у нас список больных все увеличивается. Вот еще одно. Сви Сева, сын Ханы, рефуашлана.
Аминь. Да, вот благодарности пошли, спасибо, действительно спасибо, но я думаю, тема свекрови еще не раз будет подниматься, это очень непросто. Это даже не цикл уроков не решит, да, что-то.
Смотрите, это ничего, кроме нас самих, не решит. Но я должна сказать, что когда я сама стала свекровью, я думаю, что я другой тип свекрови. Я очень стараюсь быть другим типом свекрови. Но я начала понимать, что да, есть тут и ревность подспудная, и ожидание, что ты же даешь такие мудрые советы, а к ним не прислушиваются. И раздражение, как она может быть такой, неважно какой. Так? Не такой, как ты, замечательная. И когда ты внутри ощущаешь все эти не очень приятные чувства, ты начинаешь понимать, что, наверное, твоей свекрови тоже было нелегко.
Да. Я смотрю, есть ли еще вопросы на YouTube-канале. И, дорогие наши женщины, у нас есть еще 5 целых минут. Будьте активны и не упускайте такую возможность Тут еще вот просят рефуа шлема.
Всем вы, народы Израиля, кто нуждается в исцелении. Умейн, умейн.
Окей. Спасибо, Омейн. Дорогие женщины, пожалуйста, поднимайте руку.
У нас тут есть вопрос, который мы упустили.
А, да?
Как быть оптимистом на работе? Очень непросто, потому что есть места работы, где унижение, оно планомерное. Я даже не пытаюсь отрицать. То есть человеку хотят... Я скажу так. Значит, это была политика, что чем больше ты требуешь и показываешь, что человек еще не дорос до того, что от него ожидается, то тем больше он будет выкладываться и стараться. Так вот, это старый подход. Сегодня люди, которые заинтересованы учиться, им говорят, что когда создают на месте работы хорошую, приятную атмосферу, то люди работают гораздо лучше. Но если человеку не посчастливилось, и он не попал в такое место, нужно начать с того, что, по крайней мере, проверить для себя, ради чего я на такой работе. То есть, видимо, какие-то достоинства у этой работы есть. Зарплата, удобные условия, еще что-то. Если при всех проверках все выходит черным, работу надо менять. Это невозможно быть в таких обстоятельствах. Это не семья, не родственники. Я не могу сказать, поменяем свекровь. А вот поменяем босса, я могу сказать, если все нетерпимо.
Но...
Ух ты, хорошо. Женщины, читаю, кто не видел. Говорит себе мантру. Я дам этой работе, этому начальнику, только 8 часов минус обед. Потом все время мое.
Да.
Очень уважаю этот ответ. Спасибо всем, кто пишет мне добрые слова. Всего хорошего. До будущей недели, дорогие женщины.